Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается непрекращающей дискуссии на форуме наших слушателей на тему сравнения Фукусимы и Чернобыля. При этом смысл примерно общей дискуссии сводится к тому, что хотя в Чернобыле и было объявлено, что это самая страшная катастрофа на атомных станциях, которая только произошла за все время их существования, но тем не менее в зоне чернобыльского заражения живет энное количество людей, и в общем-то они живут и не вымирают такими вот огромными, так сказать, пачками, как это вроде бы должно было быть и казалось на момент, когда эта катастрофа произошла. И с другой стороны, есть авария в Фукусиме, которая совершенно очевидно, японские власти оказались гораздо менее готовы, может быть, еще менее готовы, чем советские власти во время катастрофы в Чернобыле, несмотря на то, что Чернобыль был гораздо более масштабным явлением, нежели Фукусима. Вот. И жители Фукусимы продолжают страдать от этого по... Ну и те, которые живут вокруг Фукусимы, продолжают страдать от этого по сегодняшний день. Откуда, собственно, возникает апелляция к специалисту, что в действительности происходит в Чернобыле и Фукусиме, что страшнее Чернобыль или Фукусима, и так сказать, как можно оценить перспективы того или иного, того и другого, так сказать, ядерного провала с точки зрения окружающих людей и вообще их перспектив на ближайшие годы или десятилетия?
Ну, прежде чем начать отвечать на этот вопрос, я должен немного повториться. Я уже рассказывал о том, что есть вещи, которые мы с Валерой рассказываем. У нас всегда в популярном изложении, которое мы делаем в этой передаче, мы вынуждены применять определенные огрубления, определенные упрощения того, что мы знаем в деталях. И по вполне понятной причине, если подробно рассказывать какие-то политические подоплеки с упоминанием фамилий, дат и все прочее, все это будет правдиво, но это будет неинтересно. Если это упрощать до какого-то предела, до какой-то величины, это будет уже неправдой, потому что это будет, не будет соответствовать действительности. Мы все время пытаемся поймать тонкую грань между определенным упрощением изложения в передаче и тем, что было на самом деле, и вот тех нюансах, которые надо бы вроде бы высветить, но всегда ты не понимаешь, с какой аудиторией ты имеешь контакты. И если, например, в политических вещах мы уже в какой-то степени у постоянных наших слушателей рассчитываем на понимание, так как они уже давно слушают эту передачу, то вот в вопросе техническом, связанном с радиацией, мне отвечать достаточно сложно, я честно об этом скажу. Потому что я на эту тему учился, я на эту тему работал, эту тему я знаю, и так сказать, цифры, так сказать, названия, но я боюсь, что если я буду излагать все достоверно, с упоминанием терминов, цифр, времен и прочего, то это будет неинтересно большому количеству слушателей. Поэтому, когда я призываю наших форумчан внимательно вслушиваться вот даже во внутреннюю дискуссию, она там достаточно широко развернута, и для меня радостно, что многие форумчане на определенные ляпы, которые происходят со стороны отдельных товарищей, они их сами поправляют, уже без моего участия, приводя ссылки на Википедию, на какие-то справочники, на какие-то учебники, и делают это неплохо. Ну, например, так сказать, я из этой категории. Когда кто-то из форумчан достаточно лихо начал заявлять, что, мол, где альфа-частица – это разновидность электромагнитного излучения, его достаточно так и быстро поправили. Если человек начинает утверждать, что альфа-частицу можно фиксировать счетчиком Гейгера-Мюллера, так сказать, его быстро поправили, что это делается не таким способом, а делается сцинтилляционным счетчиком. Значит, кристалл там натрия йода, активированный таллием, со соответствующим фотоэлектронным умножителем, так и действует, и вот эту частицу, так сказать, в состоянии уловить, которая пролетает по расстоянию, очень маленькое расстояние. То же самое это имеет отношение и к скорости движения частиц, и к их спектру, потому что кроме классических школьных альфа, бета и гамма частиц существует немеренное количество радиоактивных частиц, которые создают ливни целые при своем взаимодействии. предположим, если какой-то пролетает нейтрон или что-то, он при столкновении создает большое количество, в зависимости от своей энергии, создает большое количество частиц, самых разнообразных, с различными энергиями, с разной поникающей способностью, с разным периодом полураспада. И поэтому это достаточно сложная вещь, которую надо просто читать справочники и учебники. И, ну, опять же, приводя пример из того же спектра электромагнитного излучения, когда действительно и гамма-квант, и рентгеновское излучение, и то, и другое – это электромагнитное излучение, равно как и видимый спектр и инфракрасное. Это все правда. Радиоволны к нему тоже вроде как относятся. Однако, когда мы смотрим на природу происхождения этих излучений, мы совершенно точно понимаем, что гамма-кванты, так как они очень энергичные, они высокочастотные, они возникают в той ситуации, когда исчезает материя, будь то в процессе аннигиляции, будь то в виде ядерных реакций. И, собственно, в зависимости от того, насколько много или мало материи при каждом конкретном взаимодействии исчезло, становится более жесткий или менее жесткий квант электромагнитного излучения. Это одна категория. И совершенно другая история, когда мы видим видимый спектр. Мы видим, что у нас электроны прыгают с одной орбиты на другую, и при этом, кстати, фиксированные орбиты, и эти кванты электромагнитного излучения, они носят какую-то вполне конкретную частоту, конкретную энергетику. Естественно, они проникающими не являются, если мы говорим о видимом спектре, и даже ультрафиолетовом, если он проникает, то только через какие-то прозрачные или полупрозрачные предметы. Когда мы говорим о рентгеновском излучении, совершенно другая история. Это та ситуация, когда электрон не прыгает с одной орбиты на другую, а попадает в центр ядра. Происходит так называемый К-захват электрона. Именно так и при такой ситуации возникает достаточно жесткий, менее жесткий, чем гамма, но более жесткий, чем видимое излучение, квант электромагнитного излучения, который обладает достаточно высокой проникающей способностью и используется в рентгеновских аппаратах. И мы знаем, как устроен рентгеновский аппарат. В самом упрощенном виде – это не так, как пишет наш форумчанин, так сказать, что это, мол, дейскара поскочил. Это не так. Разогретый катод, это, он ближе к лампе, вот такой лампе триод, вот то, что раньше в приемниках использовались. Там нагревается катод, летит от него электрон благодаря разности потенциалов. И попадая в материал, он попадает с такой силой, он так сильно разгоняется, попадает с такой силой, что проникает прямо в ядро. И происходит вот этот самый К-захват, и происходит извержение вот этого кванта электромагнитного излучения, достаточно жесткого, которого используют в медицине. То есть то, о чем я говорю, это достаточно сложные и многоступенчатые вещи, которым надо учиться в институте и так иметь практику и понимать достоверно. Теперь непосредственно к Чернобылю и к Фукусиме. Это разные аварии по своей существу. И сравнивать их вот так вот в чистом виде, что вот это хорошо, это плохо, это сильно, это много, ну просто невозможно. Чем плох был Чернобыль? В Чернобыле, когда вскрылся сам материал, который, где происходили ядерные взаимодействия, вот это ядро, вот вы видите, как затруднение все время, чтобы подобрать правильные термины.
Ну, ядро реактора, да, может быть, загрузочная зона реактора.
Да, и вылетевший материал, который, кроме своего первоначального состава, имел офигенное количество продуктов полураспада самых различных взаимодействий. И вот на первый период, как я уже говорил, так и был плох йод, на втором этапе цезий, а были короткоживущие периоды, с короткоживущими периодами полураспада радионуклиды, которые достаточно быстро выветрились. И на разных стадиях этой аварии возникали различные проблемы. Должен отметить, что наша официальная медицина поступила, конечно, по-свински в этой ситуации. И официально погибшими от лейкемии и от лучевой болезни признаны всего лишь там вот те пожарные, которые на крыше взаимодействовали, еще небольшое количество людей. На самом деле людей, которые погибли от этой аварии, причем непосредственно, гораздо больше. Я, например, достоверно знаю больше 100 случаев смерти людей, которые вели туннель под ядерный реактор, для того, чтобы вытаскивать оттуда какое-то количество вот этого материала. Вот этот туннель он был очень важен для ликвидации аварии. И если вы помните кадры, хроники, то вот те люди, которые были не в свинцовых фартуках, которые на крыше работали, а те люди, которые по хроникам видно, они были одеты в сапоги, какие-то защитного цвета штаны и белые рубашки. И сверху каска была. Потому что там была очень жаркая обстановка, и там невозможно было носить ничего другое. Значит, вот эти люди из конкретного управления тоннельного, с которыми меня жизнь столкнула через 2-3 года после этих событий. Они относились к Министерству среднего машиностроения, и, надо сказать, все люди, которые работали вот в этом туннеле, били, они все скончались в течение ближайших 2-3 лет после аварии. Я присутствовал на этих похоронах, поминках, так сказать, и знал там десяток из них, наверное, лично, из этих 100 человек. И никому из них диагноз лучевая болезнь не поставили. Но все прекрасно, и окружение прекрасно понимали, что все люди, которые находились вот в этих 5-6 сменах, которые трудились, а в каждой смене было по 20-30 человек, они базировались как раз в поселке Протвино, где ускорительно-накопительный комплекс строился в тот момент. И я общался с этими людьми. Все они скончались. Формально кто-то помер от рака желудка, кто-то помер от чего-то. Диагнозы были разные, никому не признали лучевую болезнь, хотя все прекрасно понимают, что погибли они именно от этого. Поэтому чернобыльская трагедия унесла колоссальное количество людей, которые в статистике нашей не отмечены. Это тоже надо признать. Причем, значит, так как вот эти радионуклиды, которые вышли из ядра реактора, они полетели с ветром, с пылью, и были определенные ошибки допущены при тушении этого пожара. Засыпали не тем, чем надо, там воду лили, еще что-то. Значит, это приводило к парообразованию и выбрасыванию большого количества радионуклидов в воздух. Все это с ветром выносилось и осаждалось на той участке территории, под которой, к сожалению, попал, собственно, город Припять. То есть туда, куда ветер не дул, то есть в непосредственной близости находится несколько еще блоков этого чернобыльского гигантского реактора, этой станции атомной, там можно работать, по крайней мере, по несколько часов в день, и чем занимаются там специалисты. А вот Припять, которая находится вроде бы дальше от реактора, там жить нельзя, потому что там выпали вот эти осадки, достаточно долго живущие, связанные в основном с цезием 137, и, соответственно, там проживать невозможно, и абсолютно правильно оттуда людей вывели, не дают им там появляться и не дают пользоваться, жить. Люди, которые там живут, они рискуют, они тоже помирают. Опять же, это не фиксируется в статистике.
Что же касается... Я думаю, что они не в Припяти живут в основном, они живут в деревнях вокруг.
Они живут дальше в деревнях, и там ситуация ячеистая. Вот где выпали осадки, там нельзя жить. А какой-то, может быть, участок зоны рядом, так сказать, где можно жить. Но так как с дозиметром постоянно не ходишь, и ты можешь какой-то корова твоя, какое-то сено съела с другого луга, еще что-то. Все это очень опасно, и в любом случае я не рекомендую, так сказать, заниматься вот таким вот экстремальным туризмом, туда там появляться. Что касается Фукусимы. Значит, японская организованность, она принесла определенные плоды. И когда взорвались, так сказать, контуры, где содержалась радиоактивная вода, уже отличие, значит, не взорвался сам реактор, а взорвались контуры, в которых находилась вода из первой части, то есть та, которая непосредственно контактирует с тепловыделяющими элементами. Она радиоактивная, в отличие от второго контура, который отбирает тепло и выводит его или в какие-то пруды-охладители, или в какие-то градирни, или, так ведь, если она совсем не радиоактивная, можно и море задействовать для вот этой работы. Поэтому радиоактивная вода вылилась. Вылилась в очень приличных объемах. Причем, так как она выливалась и понижался уровень, и было опасение, что дальнейшее возможное расплавление ядерной зоны, то туда добавляли воду из моря. Закачивали напрямую насосами, и опять же она вытекала. Она вытекала и в грунтовые воды, что само по себе плохо, но не ужасно. Потому что в основном тот третий, который, так сказать, туда попал, является продуктом вот именно радиоактивной зараженности самой воды. Он в течение 12 лет, половина его распадается. Поэтому через 120 лет, это 10 периодов полураспада, можно сказать, что фактически весь третий, который оказался в подземных водах, он распадется. Определенная часть воды вынуждены были сбрасывать, так как прокачивали, чтобы охлаждать этот реактор, прокачивали этот реактор достаточно интенсивно, то определенное количество воды вышло в море. Самому морю, так сказать, вот эти концентрации, они ущерба нанести не могут. Море большое, и при всем нашем, так сказать, вот ощущении значимости человеческого разума и возможности загрязнить его, загрязнить море достаточно сложно. Но
это всяких... как с океаном, то есть с озоновой дырой, да, которую лечить борьбой против фреоновых баллончиков также бесполезно.
Но надо отчетливо понимать, что несмотря на то, что концентрации радионуклидов в море, так сказать, невелики после вот этой аварии, но планктон, который жрет, питается этой водой, живет в ней, он имеет свойство накапливать концентрации более высоких, чем в самой воде. А рыба, которая жрет этот планктон, она имеет возможность накапливать, она обязательно накапливает радионуклиды в своем организме, то есть они проводят как бы фильтр, так сказать, воды, и из нее выкачивают эти радионуклиды, и, соответственно, если планктон еще, слава тебе Господи, толком никто не жрет из людей, то рыбу вот эту есть категорически нельзя. Я думаю, что серьезные исследования там проводятся, ничего там катастрофического особо нет, но и удовольствия от этого происходить не надо. Особенно это связано с теми течениями, которые протекают мимо Фукусимы и выносят вот те радионуклиды в определенном направлении. Потом они разубоживаются, когда они доходят, там, условно говоря, до Аляски, а там на север течет. То там уже концентрации, ну просто какие-то смешные, они на уровне фоновых значений. А вот то, что протекает мимо Приморья, так сказать, и те морепродукты, которые там сейчас добываются, там достигают концентрации существенно выше фоновых, так сказать, и это само по себе является проблемой. Что касается героизма конкретной, там упоминали самураи, не самураи и все прочее, героизм был, значит, порядка 20-30 человек, которые, так сказать, не ушли со смены, они все смертники, они получили, в общем-то, серьезные дозы радиации. Я не знаю, скончались они уже или нет, но я думаю, что близки к этому. Я думаю, что как раз японская медицина вот этих смертников не скажет, что они умерли просто от того, что ногу сломали, и поэтому и разбились головой об асфальт, выпрыгнули, как этот у нас генерал прыгнул с шестого этажа и убился. Значит, я думаю, что там соответствующие оценки так и есть, и люди, которые пожертвовали собой, а они пожертвовали собой, они не ушли со станции, на протяжении нескольких месяцев они трудились на этой станции, получая серьезные дозы радиации. Я думаю, что их сейчас активно лечат.
То есть проявили тот самый самурайский дух.
Проявили. Проявили, и это надо признать, что так сказать, вот те люди, они сами себе самоназначили, вот так сказать, были добровольцами, это не по принуждению, это сотрудники станции. Я думаю, что они получили смертельные дозы, и жизнь их она не очень радостна. Что же касается с гражданским населением, там создали две зоны, 20-30-мильную зону вокруг станции, соответственно, с нормами, как положено, потому что то заражение, которое было, так сказать, они такие нормы и применили абсолютно правильно. И в первую зону уже можно заходить, 30-мильную. И из этой зоны можно забирать какие-то предметы. Потому что в отличие от Чернобыля, там радионуклиды короткоживущие, и оттуда можно забирать, там по одному предмету им разрешают каждый раз забирать, чтобы это не сильно много было. Там кто телевизор, кто там сейф, кто там, я не знаю, чего, так сказать, кто какие-то памятные там предметы из дома они забирают, и постепенно жизнь в эту 30-мильную зону возвращается. 20-мильная зона пока не запрещена. Я думаю, что пройдет 10-12 там, лет, и будет разрешено ей пользоваться, так сказать, и будет нормальная ситуация. Я ответил на это дело максимально упрощенно, пытаясь не рассказывать вот сложные слова, но если будут какие-то дополнительные вопросы, по-моему, намечается конференция на эту тему, в которой еще я попытаюсь ответить, и, значит, у меня убедительная просьба к фрумчанам. Когда вы ведете дискуссию, постарайтесь опираться на какие-то не одна баба сказала или там журналист там Токио Симбун что-то написал, а на какие-то научные или хотя бы научно-популярные труды, в которых, так сказать, сильно люди не ошибаются. Они в основном пишут правдивые профессиональные вещи, потому что дело деликатное, и мы можем ввести людей в заблуждение, что, мол, где в Чернобыле можно жить, так сказать, в Припяти. Это неправда. Жить там нельзя. или еще что-то. Мы можем обидеть каких-то людей, которые проявили героизм, и наших, и японских ликвидаторов, которые действительно пожертвовали своими жизнями и выполнили очень важную работу, и обидеть их память, и так сказать, как-то их семьи ущемить вот какими-то подозрениями. Это тоже неправильно. Люди героизм проявляли, пострадали, здоровье потеряли многое, многие жизнь потеряли, очень многие. Поэтому надо относиться к этому вопросу щепетильно.